вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день, Макс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как давно мы вас... Как давно я не был в этой студии, уже соскучился и стремлюсь отвечать на все ваши вопросы.
Ну, правда, в праздничные дни были повторы, и вы там звучали, так что вы были здесь виртуально, скажем так. Тема программы сегодня какая у нас? Что мы будем обсуждать?
В этом вопросе у нас все стабильно. Обсуждать мы будем разводы, алименты, разделы имущества, семейные споры.
Друзья, все наши средства связи работают. Звоните плюс 7-925-495-7373-94-8. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вы также можете нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в Ютьюбе, а также ВКонтакте. Все наши средства связи, как я уже сказал, работают. И вот пришел вопрос от 451-го. Расскажите, пожалуйста, а чем отличается брачный договор от брачного соглашения? А есть такое понятие брачное соглашение? Наверное, он путает.
Нет, я думаю, я могу предположить,
брачный контракт,
что наверняка идет речь о соглашении о разделе имущества, потому что между супругами заключаются нотариально, ну вот, два основных вида соглашение – это брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов. Брачный договор, соглашение о разделе принципиально отличается тем, что он заключается только лишь в период брака, ну, либо до его регистрации, вступает в силу с момента регистрации этого брака, а соглашение о разделе имущества заключается как в период брака, так и после его расторжения. Брачным договором предусматривается гораздо больший объем тех имущественных прав и обязанностей супругов, которые они могут предусмотреть на будущее и на текущее состояние своего брака.
Угу. А это тоже при замужестве, ну вот когда женитесь, подписывается, или это можно в течение там уже после того, как свадьба прошла, через год, через пять?
Брачный договор можно заключить и до регистрации брака, но он вступит в силу только с момента заключения. Да, соглашение о разделе имущества, но должен быть предмет, то есть сначала какое-то имущество необходимо приобрести, нажить, и уж потом его делить.
Не, ну а если, например, перед браком тоже заключить такое соглашение, а потом в течение замужества это все, значит, ну,
а что мы приобретать? А что мы будем делить, если его у нас нет? Нет,
это прописывать
в соглашении
надо.
О разделе имущества должен быть конкретный предмет. То есть какая-то недвижимость, какой-то автотранспорт, должна быть оценка этого имущества проведена. От этой оценки зависит также еще нотариальный тариф, там 0,5% будет уплачено. Mm-hmm. То есть когда у нас нет предмета, который мы будем делить, но заключать соглашение беспредметное о разделе имущества, ну это просто невозможно.
Понятно, вопрос понят, 491-й ответ получил. 7373-94-8, прямой эфир, здравствуйте.
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 Сейчас радио выключу.
Да, будьте добры.
Знаете, Максим и Николай, я вас поздравляю со всеми праздниками. У меня такой вопрос. У меня, знаете, дядя старенький уже, 90 лет, он на меня выписал доверенность получать его пенсию. Я получала. И вы знаете, как получилось? В этот раз пенсию дали в апреле месяце. За май месяц. А он умер 30 апреля. Так вот, ну, сейчас похороны у нас все было. Думаю, эти деньги-то придется возвращать в банк.
Нет, возврату не подлежит выплаченная пенсия, поскольку вы же получили за май.
Нет, ну мы получили за май. Но так. Дело в том, что он умер-то 30 апреля. Он в мае не жил ни одного дня.
Но, вы знаете, была точно похожая история, мы тоже это обсуждали в эфире, и адвокат также повторил, что нет, деньги не возвращаются, вы уже имеете право их оставить. Они уже пойдут, знаете, как на похороны, вот что-то в этом роде. Так что не волнуйтесь, не возвращайтесь. Если вдруг позвонят и скажут, или придет кто-то и скажет, ну, тогда придется вернуть. А так совершенно не обязательно никому об этом говорить. Не волнуйтесь, там карточку уже его заблокировали 100%.
Ага. Ой, преогромное вам спасибо.
Не за что.
Крепкого здоровья.
Спасибо и вам тоже. Держитесь. Спасибо, соболезным. Спасибо. Пожалуйста. А вот до этого, там полчаса назад, мы обсуждали, поют ли люди в душе, там дома и так далее. И вот пришло сообщение, его не зачитывали, о том, что у нашего слушателя, 888-го, соседка постоянно поет в душе, а у них соединены туалет с ванной, как бы через стенку. И он говорит, я просто уже устал слушать ее песни. А разговоры не помогают. Она продолжает петь. Причем сейчас она еще поет и оперные арии. Дико, ну, как бы врет, короче говоря. А что делать? Нужно писать участковому или каким-то образом повлиять на нее? Можно? Ругаться не хочу.
Так, ну, здесь наверняка будет применим только лишь закон о тишине, да, если она поет в душе в время...
После 11.
После 11 до 8 утра, да, если 8. Не изменяет память, и у нас еще есть обеденный, насколько я помню, с 13 до 14, но это нужно уточнить. Вот если в эти промежутки времени она нарушает закон о тишине, да, конечно, можно обращаться в правоохранительные органы и вызывать участкового для фиксации факта административного правонарушения и привлекать ее к ответственности. Но, конечно, наверное, может быть, лучше как-то мотивировать соседку на то, чтобы она научилась не путать ноты и получать удовольствие от этого пения.
Купить ей уроки вокала, так что ли? Заказать ей, подарить сертификат на уроки вокала?
Ну, вообще, это же может быть прекрасный плюс проживания в этой квартире, если у соседки окажутся прекрасные вокальные данные.
Угу.
Ну, это же приятно.
Но,
представляете, Макс, вы идете в душ, да, у вас за стеной какая-нибудь прелестная ария.
Вы знаете, я бы предложил нашему слушателю поставить в ванной, где она поет, не у вас в ванной, а она в своей поет, радиоприемник. И когда вы моетесь, а она поет, чтобы перебивал звук и играл у вас ну, другое произведение. А вот Хишеду предлагает дуэтом подпевать ей. Встали под душой вдвоем. Любовь похожа.
Я надеюсь, у них не будет третьего соседа.
Ну, мы не знаем, не в курсе. Ладно, шутки шутками, идем дальше. Добрый день.
Здравствуйте. С часу до трех там сончас.
Да, с часу до трех, да, спасибо.
Да. А насчет, вот, мне кажется, ну, люди не жили. Надо каждого человека в какой-то момент отправлять в общагу. И там очень быстро научают нормам социалистического общежития. Вот я учился в МИФИ, есть такой институт, на Кожирке, и жил в общаге. Вот. И там вот, типа, ну, там вот все знают. То есть, если человек задерживается там на какие-то дискотеки, ну, он поздно ложится, ну, значит, он поздно встает, ему утречком там дискотеку в стену устраивают. Ну, в общем, вот...
Ну, жестоко.
Вот, выносят вот это вот нормы соцобщежития. Ты пожил в общаге, все, ты готов. А когда люди, вот они не жили, они не понимают этого, что, ну, что надо как-то вот соблюдать. Вот, мне кажется, надо всех отправлять.
Понятно,
что,
да.
Кажется? Так, что делать с теми, кто и после общаги не понял?
Таких, они там...
Дальше куда, в казарму?
Они не выживают там.
Вот. Они не выживают, они больше недееспособны становятся. Спасибо вам большое, спасибо. Что-то у нас какая-то это игривая пошла панера. Здравствуйте.
Весна.
Да?
Здравствуйте.
Наконец-то.
Вы знаете, я хочу сказать, вот ваш гость просто вражду делает между соседями. Есть такие соседи, вот табуретка упадет на кухне, нечаянно задел, стучат по батарее. Это что такое? Это только вражда. Вот вы это делаете, вы вот то делаете, а вы...
А при чем
вот
здесь наш вот... гость? Мой гость говорит вам как по закону. А то, что ваши соседи начинают на вас ругаться, что вы табуретку уронили, так вы с ними разбираетесь, значит, неадекватно.
Нет, у нас, слава богу, таких нет соседей.
Ну, при чем здесь...
знакомые, которые живут. И вот, вот такие соседи. Хотя ни детей там нет, никого. Вот уронила действительно табуретку, задела, уже по батарее стучит. Если ты там чего-то еще стукнула, по батарее стучит, это разве хорошо?
Ну, разбирают, пусть разбираются, ну, сами со своими вот соседями. А по закону, это... вот с 11 до 8 упала табуретка, имеете право заявить на него, что он шумит. Извините, такие законы в нашей стране. Спасибо большое.
Я бы хотел прокомментировать, пожалуйста, этот звонок. Вот мне кажется, как раз такие действия напрямую, да, когда один сосед пошумел, второй начинает шуметь в ответ напрямую к нему, вот это и есть развитие этой вражды, развитие конфликта. Конечно. А когда мы обращаемся к какому-то нейтральному лицу, да, которому без разницы, который не дружит ни со мной, ни с моим соседом, в данном случае к участковому, это представитель власти, представитель правоохранительных органов, он объективно рассмотрит эту ситуацию, да, и исчезнет как раз необходимость прямого конфликта между соседями и урегулирует, объяснит тому, кто шумит, что это нарушает законодательство и делать так нельзя.
У меня была у самого история, я когда приобрел квартиру, у меня ванная соседствует с соседской спальней. Там спит, значит, ну, пожилой человек, получается, теща, вот, хозяина квартиры. Но у меня такой распорядок дня был тогда, что я принимал душ в районе 2-3 часов ночи и ложился спать. Она, видно, в это время трубы-то в стенах шумят, мне стучали в стенку. Вот я предложил, говорю, давайте поставим, значит, шумонепроницаемые панели. Хотя у меня уже был ремонт, я говорю, я вам оплачу панели, поставьте у себя, чтобы не шумело. Мы таким образом как бы наладили разговор, наладили наши отношения. Принимать раньше я не мог, потому что я приходил только в 11-12 ночи домой с работы, пока там какие-то дела, в 2 я шел в душ. Но я не могу раньше это делать. Не могу же я прибежать с работы специально для того, чтобы не будить свою соседку своим моционом.
Максим, ну вы же поступили как разумный человек. Вы не стали стучать в ответ, вы не стали развивать этот конфликт. А вы предложили решение, которое устроило всех.
Да, так оно и было. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. А можно я отвечу женщине вот по пенсии? Вы знаете, ей надо вернуть эти деньги только не в банк, а в пенсионный фонд. Пусть она доедет и вернет, потому что я сама прошла через это сама. У меня мама умерла 28 декабря, а ей на книжку зачислили уже в конце декабря за январь пенсию. И с меня суд взыскал эти деньги в счет пенсионного фонда. Поэтому пусть она не тратит эти деньги, а доедет до пенсионного фонда и отдаст им... Ну, они ему, ей дадут расчетный счет.
Нет, давайте мы не будем давать такой совет. Она будет решать сама. А мы скажем таким образом. Она может их не тратить, отложить. А уж нет, как нет. Дальше будут развиваться события, потому что, на мой взгляд, пенсионный фонд такие так не принимает.
Пока не поступит требование, основанного на законе...
Ну, да,
самой не надо перечислять деньги. У нее нет оснований для возврата денег, пока она не получит никакое требование, основанное на законе.
Решение суда, ну, я не знаю, судебные приставы и так далее.
Да, возможно, но банк не надо ходить, банк.
Так, хорошо.
Банк, да, мы с вами согласны.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здрасте, друзья, Лимузин. Слушайте, я всегда говорил, еще раз повторю, нам надо учиться разговаривать между собой. У нас люди не умеют общаться. У нас начинается общение с наезда. Прям сразу, не разобравшись. Вот. Опять же, зачем привлекать третьих лиц в бытовые проблемы? Нас почему-то приучают. Ты сам ничего не решай. Вызови полицию, вызови участкового. Ребят, по поводу бытового шума всегда можно позвонить в квартиру, извинившись, сказать, слушайте, ну, у меня там ребенок спит, например, да, не могли бы вы не шуметь эти пару часов? И если человек адекватен, он сказал, да, конечно, извините, мы не будем.
Все. Лимузин, а если неадекватен?
А если неадекватен, тогда придется взять его за шиворот, потрясти немножко в воздухе, чтобы ногами поболтал.
Но это вы двухметровый, это вы 2 метра нет, ростом, вы можете потрясти.
Ну, я, конечно.
Мы просто знаем нашего слушателя.
Понимаете, в чем дело, надо уметь разговаривать.
Мы с вами совершенно согласны. Мы к этому всегда и приглашаем и призываем наших слушателей, чтобы люди говорили между собой.
И тогда, если вот этот консенсус будет достигнут, жизнь станет лучше в принципе в твоем, потому что кто-то стучит по батарее сразу, что-то там, это все создает дискомфорт и агрессию такую.
Да, даже глухой с немым могут найти общий язык, так что надо говорить. Спасибо большое, Лимузин.
Ну вот буквально только что, да, мы обсудили вашу ситуацию, где вы цивилизованно поговорили со своим соседом. Да,
я предложил установили выход, что это невозможно. Ванну перенести не могу, они спальню не могут перенести, да.
А я здесь хотел бы еще отметить, что я, кроме того, что являюсь адвокатом, я еще и профессиональный медиатор, то есть посредник в урегулировании споров. И я здесь категорически не соглашусь с слушателем Лимузином, что в случае, когда не достигается консенсус, нужно брать своего контрагента за шкирку и трясти его. Вот как раз, когда высокая степень напряжения между двумя сторонами, вот прямую коммуникацию желательно разрывать и все-таки прибегать к помощи посредника, какого-то третьего нейтрального лица, хотя бы и в лице сотрудников правоохранительных органов.
Добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Корт, комментарий. Вот по поводу, как говорится, соседей. Вот если мне нужно посверлить, да, вот он как бы старый дом, 92-го года, все друг друга знают, в принципе. Пожалуйста, я подошел, спустился, или мне просили люди. А вот за мной соседи квартиру сдают лет 10. И вы не поверите, все, кто приезжие, вот эти вот новенькие, так скажем, полторого в час ночи начинается жизнь какая-то. Я поднимался, то что-то уронят, то бросят. Такое впечатление, что холодильник упал, у них очень большой грохот, это регулярно. И я пришел, говорю, ну как-то можно, тут люди живут вообще-то. И начал сразу товарищ быковать. Тебе что надо, туда-сюда. Ну понимаете, ну а как вот не пользоваться этими лицами? А как бы все понятно, все решаемо, но почему-то вот, когда квартиру тут снимает, считает, что они тут хозяева, можно сказать, ситуации. Я говорю, дай мне телефон хозяйки, я позвоню. Нет, не дам. То есть как бы боится, но и контакт не идет. И вот так вот реакция, что драться с ними, что ли, я не понимаю. Там я и шабры стучал, там я раз помню, через балкон. Но люди не реагируют, я не знаю почему. То наркоманы, не дай бог, какие-то там еще жили. Это вообще беда. Кто знает, тот меня поймет. Собачки лают. Я как животных люблю, но как-то надо их оставлять на выходной и уезжают.
Ну и в итоге, Алексей, что вы сделали-то?
Да ничего, собственно. Вот так терплю. Прямо до мной живут и пока другие, наверное, не заедут.
Ну а что вы не хотите вызвать участкового, не хотите...
Ну как-то, думаю, до людей дойдет до такого сознания.
Но не доходит, если... Николай... Что делать?
Я вот, если резюмировать все вот эти похожие ситуации с соседями, наверное, я предложил бы действовать по такой схеме. В первую очередь, конечно, непосредственно выйти на контакт с соседом, который шумит, да, но без агрессии. То есть постучать в дверь, представиться, я ваш сосед, вот такая ситуация, время позднее, вы мешаете, там может быть ребенок, может быть еще что-то. А в чем причина, почему такой шум? Да, и попробовать как-то наладить диалог, может быть, решить какую-то эту проблему. Если вы видите, что человек не воспринимает диалог, не настроен на него, начинает какую-то агрессию, вот здесь я рекомендую не ввязываться, не развивать этот конфликт, не, потому что ну, вот, даже из адвокатской практики есть куча историй, которые дошли там, до членовредительства, до поножовщины, не дай бог, до смертельных исходов, которые начинались вообще из-за ничего. Из-за дорожных конфликтов, из-за соседских конфликтов, из-за выдуманной какой-то ревности, которой даже не было поводов. Не стоит развивать конфликт, никто не знает, куда он зайдет. То есть если вы видите, что диалога не получается, хорошо, вы попытку сделали, вы пытались договориться цивилизованно, возвращайтесь к себе, спокойно вызывайте правоохранительные органы, пусть дальше они уже работают.
Вот, Николай, вы перед эфиром сказали, дела семейные, разводы. Какие разводы? Соседи интересуют наших слушателей. АК пишет, а если ребенок с инвалидностью, аутизм, иногда он очень шумный, проблемы с режимом дня и ночи, ему невозможно объяснить, что нельзя шуметь, что делать в таком случае?
Ну, ответственность за него несут родители, да, либо опекуны в этом случае, но они должны, наверное, как-то предусмотреть, может быть, мягкая мебель, может быть, какие-то ковровые покрытия, что-то еще.
Кстати, да.
Но в любом случае нет нерешаемых ситуаций, нужно просто смотреть варианты и искать подходящие.
5fish5 пишет, значит, здравствуйте, с бывшим в разводе с 2013 года. За мной признали 1/3 дома, 120 квадратных метров, плачу за газ уже 12 лет, сам там не живу. Выделять в денежном эквиваленте не хочет, продавать свою долю не хочет. Что можно предпринять, чтобы разъехаться, продать долю кому-то? Посоветуйте, пожалуйста.
Ну, к сожалению, да, это одна из распространенных патовых ситуаций, когда поделили имущество в долях, а дальше уже с этим ничего не сделать. У вас, по большому счету, всего лишь два варианта. Первый – это продать одну долю третьим лицам. Дорого вы ее не продадете, дисконт там доходит до, наверное, половины стоимости рыночной. Либо дождаться того момента, когда вашему бывшему супругу понадобится продать этот дом и продать вместе с ним. Тогда вы получите, ну, ровно, наверное, одну треть от рыночной стоимости доли. Иных механизмов, к сожалению, нет.
074 пишет, Ирина, трубы-то не вы ставили, раньше делали дома так, что если за стенкой трубы, их не слышно, значит, кто-то что-то расширил или изменил, поэтому стало слышно. До вас ведь тоже люди мылись в своей квартире, вот здесь верхние соседи поменяли линолеум на ламинат, и я стала их слышать, они меня тоже, а мне все равно, они злобствуют. Ну, тут что комментировать? Во-первых, трубы в стене, они всегда в стенах проходят. Ну,
я насчет труб не соглашусь, потому что дом дому рознь, и кто строил по какому проекту, в каких годах?
У меня дом 40-го года, 39-го.
У вас должен быть тихий.
Он тихий, но все равно труба проходящая. Там история в том, что ее соседку не столько то, что труба шумела, а сколько, что это было в 2 часа ночи регулярно. Потому что до меня жила бабушка, которая, мне кажется, ну, мылась раз в неделю. И то там днем, поэтому, ну, два раза в неделю. Поэтому совершенно не в том, что труба сама по себе шумела.
Ну, очевидно, ночью это острее ощущается.
Конечно. Так, идем дальше. Так, а что делать, если у меня ребенок неугомонный? Не могу, ну, опять, не могут объяснить. Вот мы уже сказали, мягкое покрытие, мягкая мебель, да?
Ну, конечно, да, но если у вас ребенок неугомонный, и это не обусловлено никакими медицинскими показаниями, извините, вас могут еще привлечь и за ненадлежащее исполнение родителей по воспитанию детей.
Окей, Сергей сообщает, если один из супругов получил в наследство недвижимость от своих родителей, при разводе это наследство будет делиться как совместно нажитое?
По общему правилу такое имущество делиться не будет, если только в период брака в это имущество не было произведено существенных вложений за счет труда либо общего имущества супругов.
На днях вы наверняка читали, Николай, о том, что Госдума хочет принять решение, закон, что деньги, полученные на СВО между супругами при разводе или при там, смерти, не делятся. Деньги, недвижимость, приобретенная именно на заработанные деньги на СВО. Потому что сейчас участились случаи, когда женщина выходит замуж за участников СВО, те получают деньги, а потом они возвращаются, и супруга подает на развод и получает половину этого имущества. Ну, там те деньги, которые они привезли,
ну, с операции. Я полагаю, да, что продолжается дальнейшая работа по борьбе с такими злоупотреблениями. К сожалению, нередки случаи, это действительно уже много обсуждалось в СМИ, когда девушки успевают и по 3, и по 4 раза выйти замуж за бойцов.
Да вы что? Да. Даже так? Какие ушлые, а? Интересно. Так, хорошо. Еще тут тоже вопрос. Значит, ну, мы уже не успеем обсудить. Сосед также стучал по трубам, стучал в стены, а потом взял и запаял мне замок. Имею ли я право на него подать, ну, заявление написать?
Конечно, здесь еще можно привлечь из-за самоуправства и за хулиганство при желании, конечно.
Николай Кошман сегодня у нас в эфире. Друзья, сейчас новости. После продолжим принимать ваши вопросы и отвечать на них.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день, Максим.
Господа, ну мы хотели говорить о разводах и прочем-прочем, но так получилось, что вы говорите о соседях. Ну, пожалуйста, задавайте свои вопросы и про соседей тоже. Так, да.
А пока мы не начали, я бы, наверное, хотел еще предложить такой вариант слушательнице, которая звонила с вопросом об одной трети дома. Да, 120 квадратных метров.
Писала, да.
Да. Вообще можно предусмотреть такой вариант, как раздел дома в натуре. Если есть техническая возможность оборудовать отдельный вход, да, ну, это уже зависит от конкретной ситуации. Можно разделить дом в натуре, и тогда уже будет не одна третья от 120 квадратных метров, а отдельная как квартира в этом жилом доме на двух хозяев, и попробовать продать ее отдельно. Но это уже зависит от реальной ситуации, насколько это экономически будет целесообразно, и можно ли это будет привести технически. Но такая возможность тоже есть.
Все ясно.
Можно над этим подумать.
7373-94-8, код 495, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Валентина из Подмосковья. Такая ситуация. Пятиэтажный дом 67-го года, и вокруг нашего дома стоянки устроили. И у нас, в частности, под окнами метров буквально убрали все газоны и очень много машин. До 20, а так вот вокруг и до 50. Загазованность страшная, но самое главное, что с одной стороны у нас 4 организации, Госстрах, парикмахерская, затем медицинский центр, еще там мастерская какая-то, а с другой стороны подъезда, Вальберис, офис их. В результате нет покоя ни днем, ни ночью, потому что Вальберис завозит свои заказы в час ночи бывает, в 4 ночи, в 6 часов.
Но мы знаем все. Так, давайте к сути. Вопрос какой?
Скажите, пожалуйста, как нам быть, потому что уже невыносимо? Просто болезни начинаются.
Мешают отдыхать. Людей. Мешают отдыхать, верно?
Ну, а шумят. Ночью вообще, да, проснешься и уже не можешь уснуть.
Понятен вопрос.
Скажите, пожалуйста, а у вас двор закрытый?
Нет, в общем-то, сделали тоже как проезжая часть. И дело все в том, что у нас уже 3 человека сбила машина на другой стороне, мальчишку, но это в течение 10 лет, вот последних, застрелили, понимаете? Обращения не помогают. Что нам делать? Скажите нам, пожалуйста.
Давайте я уточню сначала. А если, допустим, закрыть доступ во двор, да, поставить систему доступа, шлагбаум, это решит вашу проблему? Как вы считаете?
Ну, во-первых, решит, чтобы не было сквозного проезда для машин. У нас как шоссе перед окнами сбивает людей. Конечно, решит, но это мне сказали в том управлении, что это нужно всех сотрудников
собрать. Не сотрудников, а всех жильцов, да. Надо набрать хотя бы 50% жильцов.
Я вот и хотел предложить такой вариант, что если вот этот вопрос можно решить собственными силами. То есть этот вопрос находится в ведении управляющей компании. Управляющая компания действует в интересах жильцов и на основании их воли. Воля жильцов оформляется следующим образом, что проводится общее собрание собственников жилья, да, ставится вопрос повестки, допустим, об ограничении доступа во двор и установке там системы доступа, шлагбаумов и прочего. Ну и, соответственно, какая-то смета, как-то эти деньги дальше делятся на всех собственников, и вы решаете этот
вопрос. Но в Москве коллективно. Город помогает, выдается какая-то
есть муниципальные
сумма,
программы,
да, муниципальная программа. Вам такой ответ вот Николай дал, я тоже подтвержу. Кто у вас, вы знаете, кто главный в доме? Есть такой человек?
Да, в общем-то...
Должен быть старший по дому.
Такой человек есть, но это пожилой очень человек, и они... Я когда звоню, я старшая по подъезду этому, где...
Вот возьмите это в свои руки. Если есть домовой чат или домовой какое-то общее средство связи, попробуйте по нему сказать. Господа, давайте, соседи, решим этот вопрос. Развесьте объявление, что такого-то числа вы хотите провести собрание, что будет собрание по решению этого вопроса. Дальше там нужно... вести протокол этого собрания. И в этом
понятно, дальше понятно.
Да.
А вот со стоянкой этой, которую устроили, оказывается, молодая депутат для седьмого дома разрешила под нашими окнами стоянку. Тут и с песнями приезжают.
Пишите это и молодой.
Стоянка эта также находится в ведении управляющей компании. А я просто еще хочу заострить ваше внимание на следующем. Да, вот пока у вас двор открытый, вы, конечно, можете бороться иными методами. То есть с каждым грузовиком, который заезжает в час ночи, да, каждый день, каждую неделю, бесконечно вызывать сотрудников полиции, да, привлекать к ответственности, но они от этого не кончатся. Уедет один, приедет другой. И вот как раз ограничение доступа — это системное решение проблемы. Выходите на контакт с управляющей компанией. Если у вас не очень активную позицию занимает старший по дому, ну, может быть, проведите собрание, выберите другого, можете свою кандидатуру предложить и решать все эти проблемы в общих интересах.
Действуйте, ну, потом позвоните. Конечно.
Да.
А по поводу стоянки пишите письма этой молодой депутату, этому молодому депутату и требуйте...
Да я уже говорила, что вы ад устроили.
Не надо говорить, просто так говорить не надо. Пишите официальные письма. Она депутат чего? Московской, подмосковной? Да,
города нашего, я знаю, Балашихи.
Вот да. пишите официальные письма в приемную ее, в приемную к председателю...
Председателю собрания депутатов, если она не реагирует.
Да, если она не реагирует. По какому поводу
по партийной линии можно вышестоящим вот также обращаться?
Есть ли официальное разрешение или нет? Действуйте, все.
Нет, она пришла там, значит, сказала, сейчас же молодые приезжают люди с регионов. Значит, мы-то пожилые, с 72-го года здесь вот, да, и просто, а молодежь вот это, ну это же страшно просто, как они относятся к всему. Все затоптали, все деревья наши поломали, все. Это же страшное, что делается, просто.
Ну,
вот,
вы уже так, давайте не усугублять, не думать о плохом, действуйте, а потом нам напишите или позвоните, или расскажете, как дело продвигается, хорошо? Спасибо большое, да, вам тоже спасибо. Мне тут нам прислали целый пресс-релиз, я сейчас зачитаю. Жители пяти районов бьют тревогу в природно-историческом парке Покровское-Стрешнево, в котором находится усадьба Покровское-Стрешнево. Это объект культурного наследия. Планируется строительство крупного дорожного объекта. Значит, это строительство линейного объекта шестиполосной высокоскоростной магистрали от Ленинградского шоссе до Третьей магистральной улицы. Отдельные участки, которые будут возвышаться на эстакаде в непосредственной близости от жилых домов. На некоторых участках на расстоянии 10-20 метров от окон жителей. Не только ставит под угрозу экологию парка и сохранность исторической усадьбы, но и грозит нанести вред здоровью жителей. Это районы, значит, округи СЗАО и САО. Районы Покровского, Стрешнева, Щукина, Войковского, Сокола и Хорошовского. Ну и так далее. Вот люди бьют тревогу, спрашивают, как быть, что делать. А еще там природный родник, у них расположен царевна-лебедь. И тоже может пострадать.
Отличный вопрос в тему передачи о семейных спорах, но я попробую ответить. Во-первых, проекты такого масштаба, они точно проходят всю правовую экспертизу и согласование во всех надзорных контрольных ведомствах. И ну вот, на мой взгляд, да, это сейчас не юридический вопрос больше, а политический. То есть если общество консолидируется и каким-то образом сможет донести до своих представителей, представителей власти свое мнение об отсутствии необходимости, да, такой стройки, то, возможно, будет услышано. Но юридически... Я здесь, думаю, механизмов ну просто нет.
Вообще ничего сделать нельзя. Но вот они пишут, жители же районов, этих районов и домов, что дорога не решит транспортной проблемы, так как будет платной, а проект концессии часто не окупается, поскольку показатель транспортной нагрузки расчетной стоимости зачастую завышен. Жители собрали 5000 подписей, значит, активно продолжается сбор, поддержал их депутат Госдумы Обухов. 5 апреля проведена встреча совместно с депутатом Госдумы как раз Обуховым, которая собрала свыше 300 участников. Но они не сидят без дела, они действуют.
Ну вот правильно делают. Я и хотел как раз тоже обратить внимание, что 5000 подписей – это немало. Надо продолжать работу в том же направлении, информировать население, наверняка не все в курсе, да. И вот также в правовом поле отлично, что не через какие-то там митинги, шествия и прочие незаконные вещи, а именно через работу с депутатами планомерно доносят свою позицию, идут выше. Да, нужно консолидироваться, собирать, продолжать подписи и останавливать этот проект. Но поскольку вот с юридической точки зрения, да, ну, проекты такого масштаба, они не могут идти в нарушение законодательства, потому что существует огромное количество надзорных,
Николай, да,
контрольных ведомств, и такие проекты, они точно выверены. С правовой точки зрения.
Хорошо, может быть, сейчас уже как-то стали за этим следить, но это было во времена в 90-е, в начало нулевых, все это было, и, может быть, и сейчас тоже где-нибудь.
Я позволю себе не согласиться, потому что, как бы я не любил бюрократию, но в текущем состоянии работают очень хорошо, и во многих случаях вот боишься даже сглазить.
Понятно. Ну, жители требуют полной отмены проекта и просят СМИ помочь донести наш голос до тех, кто принимает решение. Вместе мы сможем остановить этот губительный проект. Но мы донесли, мы сказали, рассказали об этом, значит, инициативная группа.
А вот как их найти? Вот наши слушатели, которые из этих пяти округов,
да,
которые услышали это сообщение, им куда обращаться, чтобы присоединиться?
Телеграм-канал «Собака Пума», подчеркивание «Гоу». Вот, найдите, Пума пишется, P-U-M-A, подчеркивание, Go. Найдите в телеграм-канале, и если вы хотите принять участие и помочь жителям вот района Войковский, Сокол, Хорошовский, Покровская, Стрешнева, Щукино, напишите, и в телеграм-канале можно это все найти, а также есть, значит, телефоны там же в телеграм-канале. Но все, что
я могли, думаю, мы помогли.
Да, что могли, то помогли. Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Вы в эфире, говорите. Ну, хорошо, не хотите, как хотите. Добрый день. Психически неуравновешенная соседка порезала колеса на автомобиле, стоящем на автостоянке. Прибывшие сотрудники сказали, что привлечь ее не могут, так как она не работает, просит подаяние, и денег нет для возмещения ущерба. Мои действия, пишет Борода.
Так, а к чему они не могут ее привлечь? К уголовной ответственности? Они ее привлечь могут. Здесь
160... А это уголовная ответственность?
Конечно. 167-я статья Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. То есть факт налицо, умышленное повреждение имущества имеется, вам необходимо только лишь предоставить сведения о том, что этот ущерб для вас является значительным и требовать возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности этой соседки.
Понятно, спасибо. Так, очень много сообщений, они такие большие. Василиса пишет: добрый день, бывшая жена моего супруга заявляет ему, что подаст на жилищные алименты. Она снимает квартиру с двумя девочками, ну, детьми, со своей мамой по месту своей прописки. И детей жить не И детей, господи, не хочет, видно, переезжать, наверное, жить в соседний район. Но бабушка регулярно приезжает к ним в гости, то есть конфликта нет. У супруга доход минимальный. Могут ли назначить ему еще и жилищные вот эти вот элементы ей оплачивать? Ну, короче, съем квартиры могут назначить суд?
Да, но сразу оговорюсь, такого понятия, как жилищные алименты, в Семейном кодексе, в законодательстве Российской Федерации нет. Есть отдельная статья в Семейном кодексе, это дополнительные расходы на содержание детей, которые идут сверх алиментов. И если у них нет соглашения по этому поводу, и супруга, после развода, с которой после развода остались деньги, вынуждена как раз в результате этого развода обеспечивать жилищные права детей либо ипотекой, либо съемом, арендой жилья, суд может, конечно, обязать оплачивать дополнительные расходы на детей, в том числе и на аренду, либо на аренду жилья, либо на выплату ипотечных платежей. Но судебная практика здесь пока неоднородна, неоднозначна, и гарантий либо положительного, либо отрицательного исхода дела сходу дать невозможно. Это будет зависеть от конкретных обстоятельств, от конкретной вот этой семейной ситуации.
Окей. Так, идем дальше. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос такой. По поводу алиментов. Вот до какого возраста ребенка платятся алименты? И если отец ребенка, допустим, пенсионер?
До 18 лет.
А если отец пенсионер?
Здесь исключений никаких нет. Алименты оплачиваются до 18 лет.
И не имеет значения, учится ребенок или работает?
Нет, это очень популярный, наверное, миф, можно сказать так. Очень большое количество вопросов приходит, что можно ли там до 21 года, что если ребенок учится. Эта история тянется еще с времен советского законодательства, где такие нормы были. Но нет, законодательство Российской Федерации строго до 18 лет. Муссируется, конечно, время от времени законодательные инициативы, да, о том, что на время очного обучения продлить возраст, до которого необходимо будет оплачивать денежные средства на содержание детей, но пока в действующей редакции до 18 лет.
Пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас, здравствуйте, нет, это мы уже читали про неугомонного ребенка. А, вот, у меня к вам доверие как к адвокату. Могу я к вам обратиться как к медиатору, чтобы разрешить конфликт с отцом моих детей по порядку общения? С уважением, Мира.
Не только... можете, я бы рекомендовал вот во всех этих спорах, да, что, которые касаются детей, места жительства, порядка общения, тех же алиментов, я крайне рекомендую договариваться либо самим, либо при помощи медиатора, и только в крайнем случае доводить дело до суда, но это всегда очень сложные процессы и практически неисполнимые решения. И во всех таких историях, как правило, страдают дети. Я не то что рекомендую, я прошу думать о детях и не развивать конфликт до невозможности, а садиться за стол переговоров и в интересах общих детей находить какой-то общий знаменатель и нормализовывать отношения.
Так, и Михаил фото пишет. Вопрос народному адвокату. Был пожар, квартира на 17 этаже. Собственники, пожилые родители, значит, они живо увезли с Склифосовского. Пожарные тушили, пролили несколько этажей вниз. Соседи уже готовят иски в суд по поводу ремонта, со слов МЧС и полиции. Как обезопасить себя или надо идти и со всеми договариваться полюбовно?
А будет зависеть от причины возгорания. Если будет установлена вина собственников, тогда, да, действительно придется возмещать ущерб.
Ну, а куда идти-то им? В суд? Подавать заявление в суд?
Либо в судебном порядке будут обращаться жильцы пострадавшей квартиры, либо можно заключать соглашение.
Так нет, там не одна квартира, там несколько этажей, да, залили.
Я понял, что несколько.
Им каждый общий из них... делать? Или
каждый... Нет, они могут отдельно каждый заявлять. С кем-то можно договориться будет, с кем-то нет, пойдут в суд. То есть эти вопросы решаются с каждым индивидуально. Можно, конечно, собрать всех вместе, это было бы логичнее. Угу. Да, и рациональнее. Но, как правило, на практике, когда мы сталкиваемся с каким-то общим вопросом, у огромного количества людей, те же вот товарищи собственников жилья, да, предыдущий вот у нас слушатель звонил, у каждого свои интересы, и довольно сложно бывает с большим количеством людей достигнуть какого-то общего знаменателя.
Консенсуса.
Да.
Ну, последний звонок. Добрый день, у вас минута прям.
Скажите, пожалуйста, вот сосед на каждой личностной площадке видеокамеру сделал. И, конечно, вывел и следит за каждым квартирой, за каждой квартирой. На внешней у нас есть тоже видеокамера, и он свою поставил. Скажите, пожалуйста, как можно решить вопрос, что это же неприятно, это же вмешательство в частную жизнь.
А какое вмешательство? Он ставит на общей территории, он же не к вам в квартиру провел камеру. Он следит за дверью вашей, что ли?
Это места общего пользования.
Каждый,
это...
кто заходит, кто выходит, кто куда идет.
Ну, кто куда идет, это...
На площадках он поставил камеры.
Ну, Николай, есть ответ? У нас прямо... А,
это не 50. Будет считаться вмешательством в частную жизнь, потому что он не наблюдает за вами на вашей частной территории. Ну, и я бы, наверное, все-таки сместил здесь акценты. Все-таки видеонаблюдение постоянное, это увеличивает безопасность, и я бы подумал
конечно.
В первую очередь об этом.
Вы знаете, то, что он следит за вашей дверью, это ни о чем не говорит. Кто вам приходит,
я думаю, что вряд ли он следит. Ну, какой
да,
интерес.
Да, это для того, чтобы следить за всеми камерами, знаете, сколько времени нужно? И потом это еще и очень тяжело записывать, это хранится очень большие объемы, представляете, 24 часа в сутки, чтобы да. это все писалось.
А так, не дай бог, что случится, а у вас будет запись, и какого-нибудь там злоумышленника или еще что-то можно будет установить.
Тем более это как слайды пишется, такими вспышками
да,
каждый
спасибо.
Там... Да, пожалуйста.
Я поняла, спасибо.
Так, Николай Кошман сегодня был у нас адвокатом народным.
И немножко медиатором.
Да, и Павел пишет, приходите, пожалуйста, еще. Спасибо большое за эфир. Спасибо, Николай.
Спасибо.
До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.